Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лопах, пола медовая.
Привет, дорогие слушатели! У микрофона Андрей Кивко, и это подкаст «Крымский разговор». Как всегда в этом подкасте мы рассматриваем главные новости Крыма последних дней. Все самое важное в комментариях спикеров, которые знают толк в событиях на полуострове. Напоминаем, «Крымский разговор» можно найти в любом удобном для вас сервисе, например, в Apple или Google Podcasts, а также в SoundCloud. Не поленитесь подписаться прямо сейчас. Свежие выпуски подкастов «Крым Реалии» появляются также на главной странице нашего сайта. Следите и не пропускайте. А теперь к главным новостям недели. Украинские власти теоретически могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при очень серьезных уступках со стороны России. Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Позже в своем посте на Facebook он высказал недовольство тем, что журналисты приняли его слова за официальную позицию Киева. Вскоре после этого радио «Крым Реалии» пообщались с Арестовичем лично.
Его внимательно читали пост, я там скрин специально разместил. Там написано, что Россия на это не пойдет. Поэтому эти разговоры носят сугубо теоретический характер, и о них могут говорить люди, далекие от политики. А я, придя в офис, об этом не говорю. Там же прямо написано и подчеркнуто красным, что существует программа реинтеграции Крыма, стратегия, вернее, в которой 66-й пункт запрещает поставлять воду в Крым до полного возвращения Крыма и возвращения под украинский контроль. Журналистка задала сугубо теоретический вопрос. Я ответил сугубо теоретически, подчеркнул дважды, что это теоретически, и сказал, что эти разговоры не имеют смысла. Другие журналисты попытались сделать из этого сенсацию. Но с днем журналиста, что я могу сказать. Эта тема не дискутабельна. Сначала только вывод из Крыма войск, в Донбасс эта тема не привязана. Минский и нормандский процесс регулирует вопрос оккупированного Донбасса. Вопрос оккупированного Крыма не регулирует. И для этого и будет и создана Крымская платформа, в рамках которой начнутся переговоры по Крыму.
При этом Алексей Арестович заверил, что в рамках Крымской платформы вопрос подачи днепровской воды в Крым до деоккупации вряд ли будет рассматриваться.
Я напомню, что согласно официальной позиции украинского руководства, днепровская вода по Северо-Крымскому каналу может вновь пойти на полуостров только после его деоккупации. В частности, это прописано в недавно принятой стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Эту же позицию в эфире радио «Крым Реалии» подчеркнул и постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе Антон Кореневич.
У нас є стратегія деокупації та реінтеграції, ухвалена на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 11 березня цього року і затверджена указом президента. Усі стратегії деокупації та реінтеграції. Є пункт 66, який говорить про те, що відновлення водопостачання на територію Кримського півострова можливе після деокупації Кримського півострова та після встановлення там конституційного ладу і повернення туди українського прапору. Це не просто політична позиція, а це вже, по суті, частина нормативно-правової системи України.
Глава Меджлиса кримсько-татарского народа Рифат Чубаров назвал заявление о возможном возобновлении водоснабжения Крыма с материковой части Украины в обмен на урегулирование ситуации на Донбассе неприемлемым.
После того, как была утверждена стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, мне представляется, подобного рода заявления, они просто являются неприемлемыми, ибо они абсолютно противоречат сути тех посылов, которые заложены в документе. Подобного рода заявления о том, что возможно какие-то обстоятельства, при которых можно договориться с Россией о поставке воды, днепровской воды в Крым, я считаю просто недопустимыми и разрушающими единый государственный подход в этом вопросе. То, что это заявление сделано накануне, мы уже на прямой финишной крымской платформе, и каждый день мы все работаем на то, чтобы как можно больше мобилизовать международных партнеров вокруг освобождения Крыма и восстановления суверенитета Украины, это заявление тем более является неприемлемым.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин 3 июня заявил, что проблема обеспечения питьевой водой жителей Крыма решена, и вода подается без ограничений. Он также подчеркнул, что крымские водохранилища на сегодняшний день наполнены водой. Его слова в комментарии каналу «Крым-24» подтвердил и российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов. Давайте послушаем.
Действительно, на сегодняшний день подтверждаем, что во всем Крыму сняты режимы по ограничению подачи воды. Можно полностью с уверенностью заявить, что там, минимум на год у нас мы Крыму водой обеспечены. Помимо этого, сейчас выполняется ряд мероприятий, связанных со строительством новых водозаборов, которые дадут дополнительный объем воды в систему водоснабжения наших городов. Выполняются ремонты по городу Симферополь, более 30 мероприятий, связанных со снижением водопотерь. Стоимость мероприятия более 1,5 миллиарда рублей. Поэтому можно говорить, что при поддержке федерального центра мы, как исполнительные органы власти, выполнили поставленную задачу, действительно решили вопрос в текущем моменте, связанный с проблемой водоснабжения.
Какова же реальная ситуация с запасами воды на полуострове? Специалист геоинформационных систем Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон заявил, что несмотря на прошедшие ливни и оптимистичные оценки российских чиновников, водный баланс полуострова не восстановлен.
В Крыму достаточно много водохранилищ, они различаются на местном стоке и те, которые наполнялись водой Северо-Крымского канала. И если отвечать более конкретно на вопрос, сколько воды в водохранилищах, то совсем по-разному. Можно разделить на несколько категорий. Те водохранилища, которые находятся непосредственно в горах, они наполнены практически на 100% по отношению к своему нормальному объему. Водохранилища возле крупных городов, Чернореченское, Симферопольское водохранилище, наполнены крайне плохо. И для того, чтобы нормальный объем набрался, лето тоже должно быть весьма дождливым. И то, что прямо выдохнуть, так тяжело сказать, потому что действительно сейчас впереди наиболее засушливый период – это лето, когда будет испаряться наибольшее количество воды с поверхности водохранилищ. Плюс все же по таким крупным водохранилищам воды 50%, 60%, даже есть 45% от нормального объема. Так что расслабляться вряд ли придется, потому что воды мало и лишь часть водохранилищ достигла своего нормального объема, это, конечно, хорошо, но это далеко не оптимистично.
Сергей Гапон также прокомментировал потенциальную добычу пресной воды из-под Азовского моря.
Если действительно водные горизонты в большом объеме и очень хорошего качества, они могут на определенный процент только перекрыть нужды, но автоматически включат экологические проблемы, связанные с ухудшением качества этой воды, потому что она находится под морем. Следовательно, будет вода, которая изымается из этих горизонтов, заполняться соленой водой этого моря, и транспортировка этой воды приведет к появлению нового ряда экологических проблем, которых до этого Крым не сталкивался. И тут уже станет вопрос, действительно ли та вода, которая будет подаваться на нужды населения, и ее качество, и ее объемы, и ее целесообразность, и действительно ли это все стоит того, чтобы получить новый букет проблем, которых Крым ранее никогда не испытывал.
Россия угрожала Турции из-за поддержки Украины. Так утверждает издание The Wall Street Journal. По данным его источников, во время апрельской встречи президентов Украины и Турции Реджеп Эрдоган рассказал Владимиру Зеленскому о том, что Владимир Путин якобы пригрозил продлить ограничения на полеты из России в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и поддержки Украины. Официальные источники в Украине, России и Турции пока не комментировали утверждения американского издания. Тем временем российские власти продлили действовавшие с весны ограничения на полеты в Турцию до 21 июня. Турецкий политолог Тагрул Исмаил высказал мнение, что если принимать опубликованное американским изданием за чистую монету, то подобные угрозы России ограничить поездки своих туристов в Турцию не приведут Кремль к желаемому результату.
Это я тоже считаю, что может быть не напрямую, но косвенно связано именно с туристическим потоком. Типа Россия пытается таким образом повлиять на туризм сектор, туристический сектор в Турции. Переговоры идут разговоры, это официальном уровне говорится и так далее. Но дело в том, что вот такие решения, это не совсем правильно и точно. Почему? Потому что таким образом влиять на политику Турции и так далее практически невозможно. по отношению украинской тематики, Турция всегда придерживается международных норм и соглашений. Турция признала Крым и Россию с нынешними территориями, то есть без каких-либо изменений. И интерес у Турции международный, это не только в Черноморском регионе, но и на сирийской тематике, если обратите внимание, иракской тематике, иранской тематике.
Российский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе предлагает взглянуть на российско-турецкие отношения под другим углом, личностным.
Ну, я думаю, что в данном случае нужно просто понимать отношения России, точнее, даже не столько России, сколько ее пожизненного президента к феномену Турции, да? А вот с одной стороны, я бы сказал, что турецкая политическая система становится все больше похожа на российскую или российская на турецкую. В том смысле, что в обеих странах у власти находятся жесткие авторитарные лидеры, вот, которые любые формы несогласия с своей политикой внутри своих стран, в общем, достаточно жестко, как я понимаю, контролируют, пытаются, во всяком случае, контролировать. А вот с другой стороны, есть явно выраженное, очень заметное соперничество между, не скажу между Россией и Турцией, скорее между Путиным и Эрдоганом. Соперничество во многих вопросах политического устройства соседних стран, той же самой Сирии или той же самой Ливии, скажем, да. Что касается вот этого вопроса о запрете полетов российских пассажирских самолетов в Турцию, попытка каким-то образом ограничить вот этот вот поток отдыхающих традиционно направляющихся на турецкие курорты. Я думаю, что здесь есть, конечно, некая доля, не скажу лицемерия, но некоторый политический подтекст. Но, с другой стороны, скажем прямо, в общем, проблема распространения ковида, она в России все же далеко не решена. Я бы сказал другое, что вот вы знаете, гораздо более серьезное распространение ковид получил в Индии. Но что-то я не слышал о запрете полетов российских самолетов в Индию. По-моему, господин Путин, ну, не то чтобы побаивается господина Эрдогана, но во всяком случае считает его достаточно крепким и сильным политиком, способным, как и сам Путин, на резкие, неожиданные ходы. И, в общем, в условиях, когда у России с подавляющим большинством стран мира отношения нормальные уже давно не складываются, сохранить нормальные отношения с Турцией – это, в общем-то, в интересах российской политики. Турция продает оружие Украине. Ну, собственно, а почему бы и не продавать?
Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» и заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз видит в партнерстве Турции и Украины особенный дух, учитывая крымский аспект.
Это больше, чем союзник, это человек, это партнер, который заинтересован в общих проектах и в общих стратегических направлениях. Это, в первую очередь, Черное море. Это, конечно же, крымские татары. Это, конечно же, Крым, Украина. Поэтому участие Турции достаточно стабильно. И мы бы хотели, конечно, большего. Но есть ряд вопросов, которые в том числе Турция не может в одностороннем порядке решить. Его влияние непосредственно самого Эрдогана в судьбе крымско-татарского народа и не дает развязать Путину руки настолько, насколько этому кровожадному тирану хотелось бы по отношению к крымским татарам и его террора в Крыму.
Ну что же, мы рассказали вам все самые важные новости, произошедшие на этой неделе. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши подкасты в любом удобном для вас сервисе. Слушайте Крым Реалии и оставайтесь с нами. Для вас работал Андрей Гивко. Пока!